пройдет по Есенину, как я вам обещал. И вот я как-то не случайно вот после блока перехожу к Есенину. Дело в том, что тут есть некая связь. Ну, временная, понятно, что Есенин одно время даже был под достаточно сильным влиянием блока. Это как бы, в общем-то, факт довольно хорошо известный. Но, с другой стороны, и под влиянием Лермонтова тоже, хотя понятно, что не лично. Ну, в ранний период, я имею в виду сейчас. Дело не только в этом внешнем чисто сходстве. Дело в том, что все-таки вот судьба Есенина, его духовный путь, он где-то немного похож на духовный путь Блока. То есть, на самом деле, конечно, тут было все не так трагично. И, в общем-то, Есенин, ну вот то, что Есенин пережил увлечение революционным дионисистом, я бы сказал, вот это видно по его поэзии, видно очень хорошо. С другой стороны, конечно, вопрос о том, почему это происходит, во-первых, и что дальше, во-вторых. То есть, в общем-то, Есенин, это, в отличие от Блока, он как-то это увлечение пережил. Вот этот, все то, что с этим было связано. И прожил еще некоторое время. И умер, как сейчас как-то все больше и больше. Кажется, есть основания полагать, что так и было. Умер без своей смерти. Сейчас как-то последние там лет 10, об этом довольно много материалов появляется. В общем-то, речь идет не о самоубийстве. Что все-таки самоубийство. Но тут как-то много мнений, довольно много было каких-то материалов представлено, что вроде бы это все-таки не... Но с другой стороны, самоубийство тоже можно понять. Убийство, вообще говоря, наверное, не в меньшей мере, учитывая, что, в общем... Поэзия Есенина как-то очень не вписывалась, разумеется, вот в то, что должно было происходить хотя бы уже в конце 70-х годов. Но, впрочем, опять же, наверное, лучше всего читать самого Есенина. Я не знаю, я так довольно много наметил, вот успеем мы или нет, не знаю, но очень бы хотелось. Впрочем, надо сразу сказать, что если говорить о религиозности Есенина, то вот тут мы встаем перед некоторой проблемой, потому что, с одной стороны, мы у Есенина увидим очень много христианской и, я бы сказал, очень много православной тематики, но, по крайней мере, образности его поэзии. Не то, чтобы ее так уж совсем очень много, но ее немало. И вот при всем том, мы с вами это тоже увидим. Вот как ни парадоксально, христианского в этом совсем не так много. Наверное, в каком-то смысле можно сказать, что Есенин такой стихийный язычник с самого начала. Но это очень православный язычник. Есть такое явление, как православное язычество. Есенин, наверное, самое замечательное его выражение. Вот такой народной религиозности, в которую вплетено в том числе и что-то под православие. Но тут же, так сказать, тут же и Леший вместе со Спасом, понимаете, тут... В общем, короче говоря, весь набор народной религиозности. 10-й год. Это одно из ранних стихотворений. Калики называется. Проходили калики деревнями, выпивали под окнами кваса, у церквей перед затворами древними, поклонялись плечистому Спасу, пробирались остранники по полю, спелись тихо сладчайшими суши, мимо пляч с поклажей топали, подпевали горластые гуси, ковыляли убогие костры, говорили страдальные речи, все единому служим мы Господу, возлагая вериги на плечи, вынимали калики поспешливо, для коров береженной кровью, и кричали пастушки насмешливо, девки в пляску идут в скомороке. Вот там замечательная картинка, вроде бы с таким вполне религиозным сюжетом. И И вот с другой стороны, в существе дела здесь почти ничего, да? О том, в общем-то, это такая замечательная жанровая картинка, она, калики здесь, конечно, появляются, но это просто часть пейзажа, часть жанрового полотна. Вот этого и сильно будет много. С другой стороны, самоощущение. Самоощущение, это вот написано в 1911 году, это называется моя жизнь. Будто жизнь на страдания моя обречена, горе вместе с тоской заградили мне путь. Будто с радостью жизнь навсегда разлучена, от тоски от раны стомилась грудь. Будто в жизни мне выпал страдания удел, незавидная мне в жизни выпала доля. Уже так в жизни много всего я терпел, изнывает душа от тоски и от горя. Даль туманной радости счастье сулит, а дойду только слышатся вздохи до слезы. Вдруг наступит гроза, сильный гром загремит и разрушит волшебные сладкие грезы. Догадался и понял я жизни обман, не ропщу на свою незавидную долю. Не страдает душа от тоски и от ран, не поможет никто ни страданиям, ни горю. Ну, с одной стороны, можно думать, да, вот явно чувствуется влияние Блока, о котором мы с вами говорили, даже немножко и по форме, да, вот есть что-то общее. Ну как, может быть, подражательное, но может некая близость заметна. С другой стороны, что-то такое, что на самом деле может быть гораздо серьезнее, чем просто подражание. Это, ну, можно думать, что у молодого поэта напускное. И хорошо бы это действительно было так. Другое стихотворение поэт, буквально в то же самое время написанное, чуть позже, но тоже, значит, 1911. Он бледен, мыслит страшный путь, в его душе живут видения, ударом жизни вбита грудь, а щеки выпили сомнения, клоками сбиты волоса, чело высокое в морщинах, на ясных грез его краса, горит в продуманных картинах, сидит он в тесном чердаке, огарок свечки режет взоры, а карандаш в его руке ведет с ним тайно разговоры. Он пишет песню грустных дум, он ловит сердцем тень былого, и этот шум, душевный шум, несет он завтра за Сумковой. Называется поэт. Кстати, вот где особенно блоковский размер и ритм заметен, да? Помните, мы не так давно Блока читали. Вот это явно. Вот тут уже явно заметно сходство. И хорошо бы это было только напускное. На самом деле, к сожалению, вот не совсем это было так. Хотя, ну, где-то отчасти, конечно, и не без того. Где-то немножко и не без позы, конечно. По крайней мере, пока. Ну вот, религиозные переживания Есенина в это время чаще всего бывают связаны все-таки с чем-то, я бы сказал, таким пантеистическим. «Звезды» написано в том же самом году. «Звездочки ясные, звезды высокие, что вы храните в себе, что скрываете? Звезды, таящие мысли глубокие, силы какой вы души применяете? Частые звездочки, звездочки тесные, что у вас прекрасного, что у вас могучего? Чем увлекаете звезды небесные, силу великую знания ждущего? И почему так, когда вы сияете, маните в небо объятия широкие? Смотрите нежно так, сердце ласкается, звезды небесные, звезды далекие». Сразу видно, что напоминает, да? Кого из поэтов? Тех, кого мы уже знаем хорошо, помните? Лермонтов. Его стиль, его ритм, его размер, вот все его. Но все-таки у Лермонтова очень часто о Боге. А вот у Есенина вот нет, просто вот это звездное небо, которое он видит, вот оно для него и божественное. Да, это нормальное, языческое, такое пантеистическое такое переживание. Чистое, глубокое по-своему. И вот в эти переживания на самом деле будут прекрасно вплетаться какие-то православные образы.
И в этом плане действительно у Есенина мы найдем типичнейший и характернейший образец вот такого вот православного в кавычках язычества. Когда вот совершенно языческие, по сути, переживания вплетаются знакомая, просто с детства знакомая символика. С другой стороны, бывают вещи такие совершенно, я бы сказал, такие славяно-языческие. 12-й год. Матушка под купальницу по лесу ходила, босая с подпитыми по росе бродила, травы ворожбиные ноги и кололи, лапала родимая в кубырях от боли, не дознама печени судорога схватила, охнула кормилица тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу сливали, вырос я до зрелости, внуку пальской ночи, суть имень колдовное счастье мне порочит. Только не по совести счастье наготове, выбираю удаль, бей глаза и брови. Как снежинка белая в просине оттая, так в судьбе разлучница след свой заметает. Знаете, у Блока вот есть что-то похожее. Помните, он когда вдруг начинает чувствовать вот эту народную душу, если можно так выразиться, вот это коллективное подсознание, я бы сказал, национальное, у него очень много появляется такого колдовского язычества. Да? У Есенина порой это проглядывает, но не так ярко, пожалуй, как у Блока. И у него это гораздо светлее, чаще всего это не так мрачно, хотя в общем бывает всякое, но в основном у Есенина он как-то удивительно чувствует вот эту светлую сторону язычества. Но религиозные отношения вполне заметны даже вот в этих небольших таких вот картинках. Еще одно стихотворение из того же времени. Задымился вечер, дремлет кот на брусе, кто-то помолился Господи Иисусе, полыхают зори, курятся туманы, над резным окошком занавес бодряный, вьются паутины в золотой повете, где-то мышь стребется в затворенной клете, в лесной поляны, связла в копна хлеба, ели словно копья уперлись в небо, закадили дымом под росою рощи, сердце почивает, тишина и мощь. Честно говоря, мощи в сердце, этот образ я как-то пытался понять, почувствовать. Мне ничего не выходило. Но с другой стороны, понимаете, вот типичный пример. Да, ну, пример того, о чем мы говорили. Да, здесь кто-то помолился Господи Иисусу, кто-то кому-то кадит, тут почему-то мощи в сердце. Ну, в общем, но Христа здесь нет. Бога здесь нет. И все это. То есть он есть, как если в опыт пантеистическом переживании. Ощущается это присутствие Божьего в творении очень хорошо. Но, пожалуй, не более того. То есть это как раз и есть то, что обычно называется пантеизмом. В истории религии. Такого много. Такого много будет у Есенина. Вот уже 14-го года относящееся стихотворение «Село». Подпись из Тараса Шевченко. Не подпись, а, так сказать, подзаголовок из Тараса Шевченко. Да, в общем, есть что-то у Шевченко похожее. Но, в общем, все-таки это Есенин, конечно, не Шевченко. «Село. В душе моей покой. Село в Украине дорогой, и полный сказок и чудес, кругом села зеленый лес. Цветут сады, белеют хаты, а на горе стоят палаты, и перед крашенным окном в шелковых листьях тополя, а там все лес и все поля, и степи города Днепро. И в небе темно-голубом сам Бог витает от всего». Вот. Появляется Бог, наконец. Тоже как часть замечательного пейзажа. Вообще для Есенина это где-то характерно. Вот Бог как часть красивого сельского пейзажа. Это бывает. Но, в общем, надо сказать, что это не часто. Что это не часто. Пасхальный благовест, пожалуйста, тот же самый 14-й год. Колокол дремавший разбудил поля, улыбнула солнцу сонная земля, понеслись удары к синим небесам, звонко раздается голос по лесам, скрылась за рекою бледная луна, звонко побежала резвая волна, тихая долина отгоняет сон, где-то за дорогой замирают звон. Узнали, наверное, все так-то русскую поэзию хорошо, как более или менее знают, да, вот, типичный фетовский стиль и склад, и ритм, и размер. Ну вот опять, вот этот самый пасхальный благовесть, в общем-то о Пасхе здесь ни слова. Просто это красиво. Красиво и все, это нормальное эстетическое переживание, вслушивание, вот этот колокольный звон, это действительно. И случайно все-таки церковь очень рано взяла колокола, так сказать, на вооружение вот в таком плане. Не только, ну и в музыкальном плане тоже, не только в таком чисто функциональном. Кстати, не только церковь, это и на Востоке очень часто, так сказать, музыка колокольная известна была, она часто там встречается, известна была с очень ранних времен, особенно там в буддийской, даосской культуре. Она, в общем, действительно оказывает некое воздействие на душу такое, что, ну, скажем так, склоняет к созерцанию, к внутреннему успокоению и к созерцанию, так сказать, к созерцанию. И это, естественно, использовалось, наверное, всеми религиями. Но интересно, что вот пасхальный благовест, но опять же о Пасхе ни слова. Только о том, как красив этот колокольный звон. Особенно на фоне того пейзажа, который здесь появляется. Хотя вот другое, немножко уже другое. Стихотворение называется «Молитва матери», написано в том же 14 году, а вспомните, это год начала Первой мировой войны. На краю деревни старая избушка, там перед иконой молится старушка. Молится старушка, сына поминает, сын в краю далеком, родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, это поле боя, сына видит в поле, павшего героя. На груди широкой попеклась рана, сжали руки знамя вражеского стана. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила. И закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезинки. Вот тут написано нечто такое, что вот я не знаю, откуда Есенин узнал об этом, и кто был прототипом, так сказать, вот этой героини этого стихотворения, кто был прообразом. Но, в общем, здесь на самом-то деле вполне реальный опыт, о котором свидетельствовал не один человек. Вот такое неожиданное, почти на визионерском уровне откровение во время молитвы, когда вдруг человеку открывалось что-то, касающееся судьбы того человека, о котором он там или она молится. Трудно сказать, но вот Есенин как-то заинтересовал, видимо, этот факт. Опять же говорю, не очень понятно, кто тут был прототипом и кто рассказал это ему, Есенину. И когда, но вот этот момент его внимание как-то явно привлекает. Но должен сказать, что все-таки это скорее эпизод, потому что вроде бы больше вот ничего такого, ничего подобного у Есенина не найдем. С другой стороны, сказать, что Есенин напрочь лишен мистического чувства, конечно, никак нельзя. Он не такой мистик, как Лермонтов или Блок. Но то, что у него есть какие-то ощущения, связанные, ну, будем говорить так, какие-то мистические переживания, это часто бывает заметно. Мы это увидим и потом, но, впрочем, очень часто у него это мистическое переживание связано с чисто эстетическим аспектом. То есть для него часто вот эта красота что-то приоткрывает. Ну, не только это. Вообще говоря, в 14 году появляется много вот таких с одной стороны, каких-то немножко таких языческих, а с другой немножко таких вот, где-то с каким-то таким православным налетом стихотворений.
Зашумели над затоном тростники, плачет девушка царевна у реки. Погадала красная девица в синих, распила волна венок из повели. Ах, не выйти в жены девушки весной, запугала я принесла лесной. На березке пообъедена кора, выживают мыши девушки с двора. Бьются кони, грозно машут головой, кони любят черный кот с головой. Запах ладана от рощи еле льют, звонки ветра панихидную поют. Курит девушка по бережку грустна, спет ей саван нежнопенная волна. Хорошо, вот рядом с этим другое. Троица на утро, утренний канон, в роще по березкам белый перезвон, тянется деревня с праздничного сна, в благовестии ветра хмельная весна, на резных окошках ленты и кусты, я пойду к обедне плакать на цветы, будьте в чаще страхи, я вам подпою, похороним вместе молодость мою. Троица на утро, утренний канон, в роще по березкам белый перезвон.
Но опять откроется здесь только утренний канон, и все. Ну и пойду к обедне плакать на цветы. Да, вот. Оказывается, к обедне. Если входит, то вот скорее вот за этим, поплакать на цветы. Но это вот восприятие действительно, это вот такое. Хорошо, красиво, но в общем... Но не очень понятно, не очень понятно зачем. Но просто красиво. Вообще-то, пожалуй. Вот еще. Я, конечно, читать бы читать, но тоже все-таки подряд нельзя уж совсем. Ну вот ощущение самого поэта в этот период, в этом же самом 14 году. Это уже не напускное, это кажется уже всерьез. Без названия, вот все это было без названия. Если бы оно было, я бы тогда читал эти названия. Край любимый, сердце снятся, скерды солнца в водах лунных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих созвонных. По меже на переметке резида и изокашки, и вызванивают четки ивы кроткие монашки. Курит облаком болото, дарь в небесном коромысле, с тихой тайной для кого-то затаил я сердце мысли. Все встречаю, все приемлю, рад и счастье в душу вынесу. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть. В общем-то, конечно, религиозные чувства, религиозные переживания. Вот. Ощущение некоторой временности. Но если это религиозность, то это религиозность, которая, в общем-то, опять же, скорее какая-то вот такая языческая, скорее пантеистическая. В общем-то, христианства здесь практически ничего нет. Это, наверное, то же самое мог бы написать буддист, или даос, или индус, или мусульманин, не знаю, практически всякий, кто действительно переживает вот то, о чем здесь пишет поэт. То, что земной путь, это только на время, это путь, который нужно пройти. Когда человек его проходит, он отсюда уходит, и там начинается что-то другое. Дальше. То есть это на самом деле что-то достаточно общее. Многими чувствуемое. Есенин тоже, естественно. Но опять же, это не что-то, что можно назвать христианством. В том же самом 14-м. Пойду с Куфье смиренным иноком или белобрысым босиком туда, где льется по равнинам березовое молоко. Хочу концы земли измерить, доверить к призрачной звезде и в счастье ближнего поверить звенящей рожей борозде. Рассвет рукой прохлады росный, сшибает яблоки зари, сгребая сено на покос, поют мне песни косари. Глядя за кольца лучных кресел, я говорю с самим собой. Счастлив, кто жизнь свою украсил бродяжной палкой и с умом. Счастлив, кто в радости и боли, живя без друга и врага, пройдет поселочной дорогой, молясь на копность и стада. Вот иноком только потому, что бродячим монахом, конечно же. Есенину всегда очень хотелось стать странником. Он чувствовал, что это его, это было его отношение к миру. В мире он себя чувствовал временно, он себя чувствовал в нем прохожим, он это понимает. И вот в этом стихотворении это очень хорошо чувствуется, насколько уже в 14 году Есенин это понимает. С другой стороны, опять же, это очень общее чувство, оно не специфически христианское, может быть, скорее такое в эндеистическое язычество, опять же, потому что все равно лучше, чем вот это поклонение красоте, разлитой в мире, поклонение природной красоте, ничего лучшего Есенин на самом деле для себя пока не нашел. Молясь на копны и стога, это где-то очень показательно. Хотя, очень скоро после этого стихотворения появится вот такое. Шел Господь пытать людей в любови, выходил он нищим на кулишку, старый дед на пне сухом в дуброве, жампал веслами за черствелую пышку. Увидал дед нищего дорогу, на тропинке с клюшкой железной, и подумал, видишь, какой голод, значит, голода качается болен. Подошел Господь, скрывая скорбь и мук, видно, мол, сердца их не разбудишь, и сказал старик, протягивая руку, на, пожуй, маленько крепче будешь. Вот здесь действительно образ Христа такой совершенно евангельский, я бы сказал. И здесь тот самый распространенный сюжет, когда об этом и в Писании тоже мы можем найти, но это и какие-то такие сюжеты народные тоже, когда вот встречаешь по дороге нищего, даешь милостыню, оказывается, что это был Спаситель. Наверное, это могло быть и на уровне какой-то мистической встречи тоже. Есенин, скорее всего, просто об этом знал, потому что он вообще хорошо знал, как деревенский житель, он хорошо знал все эти народные легенды, предания, и языческие, и христианские в равной мере. Но вот это предание, оно ему в чем-то оказалось близко. Потому что, кроме вот поклонения, красоте мира, красоте природы, действительно было еще очень острое ощущение протеста против всякого страдания. И человека, и животного, кстати, тоже. Это всегда его очень задевало. Я, пожалуй, сказал, наверное, по-буддийски остро задевало. Это ненормально. Ненормальность жизни, страдания, аномальность этого состояния, этого еще не было. Хотя надо сказать, что, конечно, буддизму он никогда не увлекался, и, наверное, его и не знал никогда. Но это неприятие, оно такое неприятие всего, что связано со страданием, оно какое-то вот такое совершенно буддийское по силе. Кажется, что здесь это как-то особенно и проявляется. Я уж не буду, наверное, читать все подряд, но все-таки вот некоторые стихотворения очень показательны. Это уже к 15-му году, относящиеся. Называется она «Колдунья». Косы растрепаны, страшная, белая, бегает, бегает, резвая, смелая. Темная ночь молчаливо пугается. шалями тучек луна закрывается. Ветер певун завыванием плекуш мчится в лесную дремучую глушь. Роща градится еловыми пиками, прячется совы с пугливыми криками. Машут колдуньи руками костлявыми, звезды моргают из тучных убравок. Серьгами змеи под хвосты привешены, кружатся с югой страшно и бешено. Пляшут колдуньи под звон сосняка, с черную дрожью плывут облака. И случайно я сейчас это прочел, помните Блок, вот его стихотворение, посвященное Руси? Есенин тоже очень вот эту темную сторону язычества и темную сторону народной души очень чувствует. У Блока тоже немало колдуний. Его, правда, еще и его дева. У Есенина чуть-чуть что-то такое проглянет своевременно, а потом. Так сразу. Подряд, конечно. Вот если говорить, то помните, мы с вами говорили, что не только страдание человека, но и страдание животного как-то очень резко отзывалось. К тому же к 15-му году относится песня о собаке. Утром в ржаном закуте без лотятся рогожи в ряд. Семерых еще не его сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок под скалой, под теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех попал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать, и так долго-долго дрожала воды медленно шубывать. А когда чуть пилась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой одним из ее щенков. В синюю высь звонко глядела на скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холм хвала. И губка, как капка подачка, когда бросит ей камень в смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами. Вот, я бы сказал, не характерное для деревенского жителя вот такое вот отношение к страданию животного, потому что, ну, в общем и целом, в среднем, крестьяне как-то все-таки более функционально относятся к животным, при том, что часто с большой любовью, но как-то, ну, нельзя жить в деревне, там, и, там не резать свиней, не резать кур, не топить щенков лишних и котят. Знаете, это как будто, ну, часть жизни, и, по крайней мере, тогда была эта часть жизни, да и сейчас тоже, в общем-то. Никуда от этого не деться, иначе просто, ну, иначе не будет никакого хозяйства, понимаете. Прекрасно, что у нас. И тем не менее, вот такое обостренное чувство страдания, страдания животных. На самом деле, может быть, это тоже часть вот этого совершенно языческого отношения к миру, к природе. Это обостренное ощущение той боли, которую переживает не только человек, а вообще все живое. Может быть, по крайней мере, это, ну, есть это в языческом сознании, вот какое-то такое стремление, ну, по крайней мере, стремление на религиозном уровне хотя бы компенсировать то, что в природе берешь. Это характерная языческая черта, и языческая религиозность это предполагает. У Есенина этого нет, но есть вот это вот чувство, пожалуй, даже вины человека перед той болью, которая причиняет всему остальному твору.
Он не принадлежал какой-то конкретной церкви.
Наверное, да.
Мы не будем,
Да, вот еще одно, это тоже 16-й год, еще одно такое стихотворение, которое как бы еще к вот, пред, этой предреволюционной эпохе относится. И оно тоже отражает мироощущение, мировидение самого Есенина. И, кстати, может быть, и его мистический опыт до некоторой степени тоже. Там, где вечно дремлет тайна, есть нездешние поля, только гости, гость случайный, на горах твоих земля. Широки леса и воды, крепок взмах воздушных крыл, на века твои годы затуманил бег светил. Не тобой я поцелован, не с тобой мы связан рог. Новый путь мне уготован от захода на восток. Суждено мне изначально возлететь в немую тьму, для чего я в час прощальный не оставлю никому. Но замер твой, свыше звездный, тот покой без пыль гроза, обе луны зажгу над бездной и закатные глаза. Ощущение инобытия у Есенина явно было. Это стихотворение замечательно этому свидетельствует. С другой стороны, опять же, это какое-то инобытие, где ни Бога, ни Христа вроде как бы нет. Вот и здешние поля есть. Лучший мир некий, он явно есть. Но вот какое светоотношение имеет к Богу? Есть ли в этом лучшем мире Христос? Об этом и слов. Пожалуй, это скорее вот эти поля, они напоминают, я не знаю, Елисейские поля языческой Греции, или там поля Осириса, египетского язычества. То есть тот лучший мир, в котором, в общем, язычники как-то догадывались. И, видимо, у них тоже были какие-то переживания мистические, которые им говорили о том, что этот лучший мир существует. Но это вот именно часть языческой религиозности. И Есенин в этом смысле, пожалуй, тоже остается во многом язычником. Ну, а дальше? Дальше начнется... 17-й год. Я много хотел бы перечитать. Это очень стоит почитать. Но вот одно маленькое, оно в начале 17-го, еще до всех этих событий, там был большевистского переворота, там на всех дел. Маленькое стихотворение. Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечка чисто четверговая, над тобой горит звезда. Грусть ты или радость пекешь, или безумие правишь бег? Помоги мне сердцем бешеным, да любить тебя жесткий снег. Дай ты мне зарю на дровне, ветку вербы на узду. Может быть, братан Господня сам себя и приведет. Вот очень интересный момент. Есенин в этом смысле как бы никто особо и не нужен. Он вот на эти свои поля, которых он видит, к этим Господним вратам, как он их называет, он просто надеется прийти сам. Это вообще такой замечательный момент. Он, конечно, абсолютно не христианский, по сути. Но где-то это, понимаете, вот в каких-то, может быть, ну, опять же, языческих, там, каких-то даосских, может быть, или там индийских каких-то мистических школах, это есть. Вот этот принцип есть, хотя Есенин никогда всем этим особо не увлекался, не интересовался, может, не знал этого никогда. Вот сам момент того, что идти надо самому, вот это, кажется, есть у Есенина. И, может быть, именно это тоже все-таки Есенина. В этот период остается язычником, несмотря даже на свой интерес иногда к христианскому народному фольклору, а он, естественно, в России был. Вот несмотря на это, вот на этот интерес он все-таки остается язычником. И, может быть, во многом это объясняет все то, что происходит дальше. Впрочем, вот еще одно для введения, не для введения, а для того, чтобы закончить вот этот этап, тот же 17-й год, песня, песня, о чем вы кричите? Или вам нечего больше дать? Голубого покоя нити, я учусь в моих кудрях питать. Я хочу быть тихим и строгим, я молчание у звезд учусь. Хорошо я в неком при дороге, сторожить задремавшую Русь. Хорошо в эту лунную осень, бродить по траве одному, избирать на дороге колосья, в обнищалую душу сыну. Но равнинный осенний вечер, песня песни, или вас не стряхнуть, золотистый метелкий вечер расчищает мой ровный путь. И так радостно мне на пущей, замирающий ветви крик, будь же холоден ты живущий, как осеннее золото лик.
Этот момент покоя, причем такого, я бы сказал, скорее даже, может быть, действительно какого-то индусского или даосского покоя, вот, безразличия и отстраненности внутренней, вот это начинает здесь звучать. Правда, очень мне надолго, потому что вот тут как раз началась музыка революции, которую Блок так хорошо и ярко писал. Есенина я тоже прекрасно услышал. Вот послушайте, тоже в том же самом 17-м году, но уже после. Уже когда все произошло, уже когда первые люди советской власти настали. Стихотворение, ну что-то среднее между стихотворением и совсем небольшой такой поэмой, называется «Товарищ». Вот это, пожалуй, стоит читать и перечитывать, чтобы понять, что на самом деле происходило в 17-м году. Не на уровне политическом, не на уровне социальном, а на уровне духовном, психологическом. Он был сын простого рабочего, и повесть о нем очень короткая. Только и было в нем, что волосы как ночь, да глаза голубые и кроткие. Заметьте, как меняется ритм, становится рваным. Начинает чуть-чуть быть похожим на Маяковского, да, в этот момент. Отец его с утра до вечера гнул спину, чтобы прокормить крошку, но ему делать было нечего, и были на товарища. Христос да кошка. Кошка была старая, глухая, ни мышей, ни мух не слышала, а Христос сидел на руках у матери и смотрел с иконы на голубей под крышей. Жил Мартин, и никто о нем не ведал, грустно скучали дни, словно дождь по железу, и только иногда за скудным обедом учил его отец наспевать Марсельезу. Икона в доме Марсельезы — это все нормально. Русь православная. Вырастешь, говорил он, поймешь, разгадаешь, от чего она так вещь. И глухо дрожал его щербатый нос на черстой горбушке на сушной пище. Да вот под тесовым окном два ветра взмахнули крылом, и с вешней полыньи его отзвукнулся российский народ. Ревут валы, поет гроза, и синие мглы горят глаза. За взмахом взмах, над трупом круг, ломает страх свой крепкий зуб. Все взлет и взлет, все крики крик, бездонный рот бежит родник. И вот кому-то пробил последний грустный час. Наверьте, он не срабел под силой вражьих глаз. Душа его, как прежде, бесстрашная плитка, тянется к надежде бескровная рука. Он не за даром прожил, не даром не осветил, но не на вас похожи удачи и мечты. Нечаянно негодно с родимого крыльца донесся до Мартина последний клик отца. Потухшими глазами спугливый синий губ, упал он на колени в мой холодный труп. Но вот приподнял брови, протер рукой глаза, убежал обратно в хату и встал под образа. Иисус, Иисус, ты слышишь, ты видишь, я один. Тебя зовет и кричит товарищ твой, Мартин. Отец лежит убитый, но он не пал как трус. Я слышу, он зовет нас, уверенный мой Иисус. Зовет он нас на помощь, где бьется русский люд. Велит стоять за волю, за равенство и труд. И ласково приемли речей невинных рук, сошел Иисус на землю с непобедимых рук. Идет рука с рукой, она черна-черна, не пыжится бедой, седая тишина. Мечты цветут надежды про вечный вольный рог, обоим нежит твердый февральский ветерок. Но вдруг огни сверкнули, залаял медный груз, и пал сраженный пули младенец Иисус. Слушайте, больше нет воскресенья, тело его предали погребение. Он лежит на Марсовом поле. Но вы помните, Марсовом поле, еще, наверное, кто знает историю русскую, на советского периода, кто не забыл этот момент, помните кого? Вот первый, кто погиб в первые годы этого самого переворота, там самые первые, даже не годы, а дни, вот буквально. Их похоронили там в Петрограде тогдашнем, еще на Марсовом поле. А? Нет, не в феврале, а в октябре даже, по-моему.
А это второй.
А это уже вторые, значит, то есть там февральские и октябрьские, да?
Кстати, и тоже.
Да, здесь еще о феврале идет речь, но это не важно. Здесь я сейчас просто начинаю, дальше пойдет и после октября, что было, но это уже потом. Это еще февральское, как бы, начало. А там, где осталась мать, где ему не бывать боли, сидит у окошка старая кошка, ловит лапой луну. Ползает Мартин по полу, сопла луна и сопла, хреново в кино. Голос его все глуше, попадает его, только душа палит огнем. Но спокойно звенит за окном, погаснув, вспыхнув снова железное слово. Республика. Я не случайно это сейчас прочел. Да, это еще... Это как бы введение вот к тому, что будет потом. Это пока еще... Пока это еще февраль, да? То есть пока это еще прелюдия. Но вспомните вот блоковство в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Вспомните этого блоковского креста, который впереди 12. Здесь появляется, здесь тоже вот картинка еще та, да? Христос, который входит в секунду, идет на баррикады. Этого в 20 веке будет много, особенно, наверное, в Латинской Америке, где действительно вся эта теология освобождения очень хорошо развивалась и раскручивалась. Но вот... Но с другой стороны, это пока знаешь, потому что дальше... Впрочем, дальше, ну давайте просто все-таки время. Пилущий зов, тот же самый 17-й год. Кажется, вот это уже чуть позже, вот это уже, пожалуй. Здесь уже, ну, впрочем, прочтем, сами поймете. И увидите. Радуйтесь, земля предстала новой петлей. Догорели синие метели, и змея потеряла жало. Родина моя, русская поле, и вы, сыновья ее, остановившие на частоколе луну и солнце. Хвалите Бога. У мужичьих яслях родилось пламя к миру всего мира. Новый Назарет перед вами. Уже славит пастырь его утро, свет за горами. Сгиньте, ангельское небо, распущися по морям. Наше северное чудо не постичь твоим сына. Не познав тебе фавора, не услышать тайный зов. Отоманила на взора на уставку и покров. Все упрями, все напрасней ловит робкую темноту. Нет, не дашь ты правды в ясных твоему сказать Христу. Но знайте спящий глубок, она загорела, звезда Востока, не погасить ее и родословим младенца. Пиши сломей, пиши, твои ноги легкие и крылаты. Целуй ты уста без души, но близок твой час расклад. Уже встал Иоанн, изможденный от ран, поднял с земли отрубленную голову, и снова гремят его уста, снова грозятся дома, опомнитесь. Люди, братья мои, люди, где вы, отзовитесь? Ты не нужен мне, бесстрашный кровожадный витязь. Не хочу твоих обеды, дай мне не надо. Все мы яблони и вишни голубого сада. Все мы грозди виноград золотого лета. До кончины всем нам хватит тепла и света. Кто-то мудрый, несказанный, всех себе подобен, всех живущих греет песни, мертвых снова на гроб. Кто-то учит нас и просит постигать и мерить, не любить мысли мы в мире, а любить и верить. Что произошло? Есенин, кажется, нашел свои голубые поля. Вот те самые, не здешние. И очень понятно, почему нашел. Да, здесь у него опять правило, вся эта христианская, евангельская символика появляется. И это уже больше, чем просто Христос, который впереди восставших идет на баррикады. Для Есенина настал период, когда ему показалось, что вот то самое, чего он так ждал и искал, что оно наступило, что оно сбывается. И в это время Есенин переживает самый настоящий экстаз. Наверное, такой же, как Блок, но немножко по-другому. Для Блока это скорее музыка. Для Есенина это просто самое настоящее, вот какое-то, так сказать, дионисийское буйство, я бы сказал. Здесь это только начало. Это только предшествие того, что будет в 18-м году написано.
Но уже очень хорошо видно, что здесь Есенин очень хорошо почувствовал эту сценическую, аргиастическую составляющую всего того, что тогда происходило. То есть он просто сам переживает вот этот экстаз, который ему кажется светлым. Но на самом деле, когда все это пройдет в году 21-му, он уже на все на это будет смотреть немножко иначе. Это потом. А пока вот такая вот дионисийская пляска, она продолжается. Вот тут она даже не продолжается, она еще так и начинается. Дальше будет 18-й год. То есть тут еще было бы кое-что хорошо. Вот все, что в 17-18 году считать, это просто вот она, так сказать, революционная дионисийство налицо. Вот что в 18 году еще появляется. Появляется стихотворение «Мечта», более спокойное, чем все остальное, без характерного, кстати, характерного во все времена для всех таких, для дионисийской поэзии рваного ритма. Рваный ритм был характерен для этой поэзии еще пуще на античности, кстати. «Темные рощи на зеленых елях, золотятся листья вялых и, выхожу я на высокий берег, где покойно плещется залив. Две луны рога свои качают, замутили желтым дымом зыб, гладь озер с травой не различая, тихо плачет на болоте вы. В этом голосе отпушенного луга, слушая знакомый сердцу зов, ты зовешь меня, моя подруга, по грустите сонных берегов. Много лет я не был здесь, и много встреч веселых видов и разлук. Но всегда хранил в себе я строго нежный сгиб твоих туманных рук. Тихий отрок, чувствующий кротко, голубые целующие уста, тонкий стан с медлительной походкой, я любил тебя, моя мечта. Я бродил по городам и селам, я искал тебя, где ты живешь, и со смехом резвым и веселым часто ты меня манила в рожь. За оградой монастырской кроясь, я вошел однажды в белый храм, синей водой солнце моясь, свой ражник кинула к ногам. Я стоял, как инок в блеске алом, вдруг сдавила голову тишина. Ты вошла под черным покрывалом и, поникнув, встала у окна. С паперти под колокол гудящий ты сходила в благовоние свеч, и не мог я ласково дрожащий не коснуться рук твоих и плеч. Я хотел сказать тебе так много, что томила душу. С ранних пор надымилась тихая дорога в незакатном полуне озер, и взглянула тихо на долину, где в траве ползла кудрявым глав, и упали редкие седины твоего увядшего чела. Чуть беднели складки от одежды, и, казалось, после темных вод, уходя, жевал мою надежду в эти зубы шамкающий рот. Но недолго душ холод мучил, как крыло прильнув к ее ногам, новый короб чувства я навьючил и пошел по новым берегам. Без ошва втянулась в сердце рана, страсть погасла и любовь прошла. Но опять пришла ты из тумана, и была красива и светла. Ты шепнула, заслонясь рукой, посмотри же, как я молода, эта жизнь тебя пугала мною, я же вся, как воздух и вода. В голосах обкошенного луга, слушая знакомый сердце зов, ты зовешь меня, моя подруга, по грусти ты сонных берегов. Помните, мы с вами говорили о том, что и в Есенина, хотя бы ненадолго, но дело появится. А тут, кажется, оно и появилось. Это не так, как у Блока. Это не сквозная тема, конечно же, нет. Для Есенина нет, понимаете. А с другой стороны, как какое язычество для великой Божьей? Она обязательно, вот она должна появиться. Она появляется. Это опять дева. Она опять видится в каких-то, так сказать, в каком-то тумане и в каких-то туманах. Она всегда обманчива, то есть как всегда обманчива, скажем так. И не поймешь, какая она, то ли она молодая красавица, то ли она беззубая старуха. Уже, понимаете, вот Это только одно такое стихотворение у них есть. И опять же, можно, конечно, все списать на влияние Блока, которым Есенин напрягался до конца своих дней. Наверное, отчасти это будет верно. Но с другой стороны, похоже, что здесь вот не просто подражание. Здесь то, что видел сам Есенин. Тоже свое дело искал. Хотя, сами видите, что Блок очень чувствует целостность стихотворения. То есть настолько, что, наверное, ошибиться здесь трудно. И все же это есенинское, это не блоковское. Это не блоковская дама там, или дева, прекрасная дама. Это дело Есенина. Но это просто лишний раз говорит о том, что на самом-то деле ни одно религиозное движение, ни один религиозный культ никогда не исчезает в мире до конца. Так или иначе, оно себя проявляет. Вот иногда это проявления какие-то очень, можно было бы сказать, нетрадиционные, как в данном случае. Этот культ великой богини не очень-то похож на то, что было в древности. Но по сути все равно язычество без него не обходится. Без своей девы, без своей прекрасной дамы, без своей великой богини ни один язычник не обойдется. Если это религиозное чувство у него, у этого язычника вселяется. Но это ладно, это как бы небольшое лирическое отступление на 18-й год. А на самом деле 18-й год... Преображение стихотворения посвящено Иванову Разумнику, хорошо известному революционеру, народнику, в свое время хорошо известному. Облако лаю, тревёт златозубая высь, Твоею взываю, Господи, отелись, перед воротами в рай я стучусь, звездами спелена телится Русь. За тучи тянется моя рука, Боря шумит песня, небесного молока дашь мне днесь, грозно гремит твой гром, чилится плеск крыл. Новый Содом сжигает небедивый, но твердо не глядя назад, как по ниве вод, новый из красных врат выходит вот. Не потому ли березовых кустах поет сверчок, о том, как ликом розовым окапал рожь восток, о том, как Богородица, накинув синий плат, облачная колесо скликает в рай теля. С утра над синицей я слышу зов трубы, стринкает синицей он проглагол судьбы, по веру и небо вспенится, как лай сверкнет волна, над рощей ощенится золотым щенком луна, иной травой чаще оттенит мир вода, в малинах бежут чаще слетит в кусты звезда, и выползет из колоса, как рой пшеничный злак, чтобы пчелиным голосом кого-то озлотонивит мрак. Ей, россияне, отцы вселенной, неводом зарит исчеркнувшее небо, трубите в трубы. Под плугом бури ревет земля, рушит скалы злотом, клыки помнишь, новый сеятель бредет по полям, новые зерна бросают в голубя. Светлый гость колымаги фламирит, по тучам бежит кобылица, шли я на кобыле си, бубенцы нашли ей звезды. Стихний ветер, не лай водяное стекло, с небес через красные сели дождит молоко. Мудростью пахнет слово, вязет колося поля, над тучами, как корова, хвост задрала заря. Вижу тебя из окошка, держи ты щедро, витер над землей, светишь и небеса. Ныне солнце, как кошка с небесной вербы, лапкой золотой празднует мои голоса. Зреет час преображения, он сойдет, наш светлый гость, из распятого терпения вынут выжимленный гвоздь. От утра и в полудня под поющий в небе гром, словно ведра наши будни он наполнит молоком. И от вечера до ночи незакатной славе край будет звездами хороших, сереброзлачный урожай. Когда над Волгой месяц склонит лики спить воды, он с гладью золотую свесит и плывет в свои сады. И из лона голубого широко взмахнув крылом, как и сыном сбросит слово, поклевавшимся птенцом. Вот. Если кто-нибудь когда-нибудь помнит, видел вот эти вот дионисийские изображения дионисийских мясок, хотя бы на барельефах, все помнят, как мир весь кружится вокруг Диониса, изображенного вот на этом вот барельефе. Тогда уже непонятно, где верх, где низ. Когда все смешивается в один какой-то несущийся хаос. И это не просто не случайно эти изображения появляются. Это было отображение некоторого совершенно реального состояния людей. В аргиастической пляске действительно небо и земля уже так перемешиваются, что непонятно где что. Непонятно где концы и где начало. В общем-то для человека это состояние обычно тягостное, для человека в нормальном состоянии, это безумие, это одержание. Но бывают такие состояния людей, одного отдельного человека, там целых сообществ или иногда целых народов, что это становится уже хорошо, приятно, нужно, радостно. На самом деле в таких картинах, но мы увидим это здесь, увидим особенно вот в Иноне его, немало вот наркотического бреда. Те, кто немножко знаком с тем, что такое грезы наркоманов, кому приходилось с такими людьми общаться, те, наверное, знают, что там действительно часто то появляются совершенно такие замечательные картины, сияющие, то значит, начинается какое-то непонятное окружение. На самом деле, в принципе, к тому же самому стремились, ну, скажем, вот участники этих дионисийских форм. Эти все оргиастические пляски имели целью привести человека в состояние немножко похожее на вот это наркотическое опьянение. Только разница в том, что там это делалось без наркотиков, и поэтому человек был в состоянии перемещаться и быть очень активным, при том, что вот психологически и духовно он практически так же был под кайфом, как и наркоман. Это хорошо, когда наркоман под кайфом просто лежит. Если он при этом еще не лежит, это уже гораздо опаснее. Вот ситуация в России, она как раз была, видимо, такой же. И Есенин тоже пустился вот этот оргиастический пляс, на самом деле. Он не пустился в него так, как другие пускались, понимаете? Он никогда ни в чем не участвовал в таком, что можно было бы назвать безобразием. Ну, в таком... не в смысле там прогулок по кабакам, пьяных брак, это бывало. Но вот такие большевистские безобразия. В этом не участвовал никогда. А вот на уровне переживаний таких внутренних, причем переживаний, которые у него отливаются в стихи, в поэзию, он это прекрасно описывает, прекрасно показывает. И вот, наверное, тем его поэзия и тем. Замечательно то, что здесь у него, конечно, явно на место христианства приходит какая-то совсем другая религия. В общем-то, религия торжествующего демона, сам в самом деле. Это очень хорошо заметно. Он еще этого здесь так открыто не провозглашает. Но видно, что здесь вся христианская символика, это только, на самом деле, это все глубоко язычество, это торжество, это фонтанирующие жизни. Настолько фонтанирующие, что, вообще говоря, все мешает себе. Жизни, которая на самом деле не упорядочивается, а скорее, так сказать, только родившись, снова превращается в хаос. Кстати, замечательно, что и здесь, и в других некоторых его таких вот небольших стихотворениях или небольших поэмах, у него будет появляться регулярно телица. Телица, теленок, что-то коровье. Заметьте, что это очень старый символ жизни, плодородия, еще от язычества, идущих многих народов. Это значение сохраняющее. Есенин это тоже есть, но постоянно Господи, учились. Если обращаться к дьяволискому Господу, то это нормально. Вот дальше начинается, ну, я бы сказал так, пожалуй, венец вот этого оркеастического буйства Весенина, это его инония, посвящается ни много ни мало пророку Иеремии. Да. Пророку Иеремии. «Не устрашусь о гибели ни копья, ни стрел дождей», так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. «Время мое приспело, не страшен ли вяз кнута, тело Христова, тело выплевываю изо рта, и хочу восприять спасение через муки его и крест. Я иное постиг учения, пропадающих вечно звезд. Я иное узрел пришествие, где не пляшет над правдой смерти, как овцу от поганой шерсти, я стригу голубую твердь. Подниму свои руки к месяцу, раскушу его как орех. Не хочу я небес без лестницы, не хочу, чтобы падал снег, не хочу, чтобы мело хмурится на озер в заре лицо. Я сегодня снесся, как курица золотым словесным яйцом. Я сегодня рукой упругой готов повернуть весь мир. Грозовой расплескались юбы от плечей моих 8 крыл». Здесь, по крайней мере, замечательно вот что, при всем том, что, конечно, понятно, что этот человек говорит то ли под кайфом, то ли в таком оргиастическом экстазе. Замечательно то, что здесь Есенин откровенно говорит, что наконец-то вот это порвалось, что, в общем-то, что все, что о Христе больше речи не будет. Что у него учение совсем иное, у него постиг, оно ему нравится. Что, в общем-то, и что, в общем-то, Христа, вот того, который был до сих пор, ему больше не надо. Он увидел спасение в чем-то совершенно ином. И это иное связано вот с тем состоянием, с тем хтоническим, оргиастическим экстазом, который Есенин тогда переживал. Вот в этом самом 18-м году. «Лай колоколов над Русью грозный, куда плачет стены Кремля, ныне на пике звездной вздыбливает тебя земля. Протянусь до незримого города, вечный прокушу покров. Даже Бога я выщиплю бороду, а скала моя забор. Ухвачу его за гриву белую, скажу ему голосом лик. Я имен тебя, Господи, сделаю, чтобы зрел на словесный миг. Проклинаю я дыхание китежа и все лощины его дорог. Я хочу, чтобы на бездонном вытяже воздвиг из себя чертог. Языком вылежу на иконахе, лики мучеников и святых. Обещаю вам град Инонию, где живет божество живых. Плачь и рыдай, Московия, новый пришел антипопу. Все молитвы в твоем честословии проклюю моим клювом слов. Уведу твой народ в тупование, дам ему веру и мощь, чтобы плугом он в зоре ранее распахивал солнцем мощь. Чтобы поле его словесное вращало ульями злах, чтобы зерна под крышей небесной озлощали, как пчелы мрак. Проклинаю тебя и радуюсь, что и пятки, и все следы. Ты огня золотого залежа разрывал киркой воды. Стая туч, что их поволочилающих, словно стая злющих волков. Всех зовущих и всех дерзающих пропадало копьем клыков. Твое солнце когтистыми лапами прокоптялось в душу, как нож. На реках вавилонских наплакали, и кровавый мочил нас дождь. Ныне ж бури с воловьим голосом я кричу, сняв с креста штаны. Мойте руки свои и волосы из лоханки второй луны. Говорю вам, вы все погибнете, всех задушит вас вера мор. По-иному над нашей выгибью слух незримой коровой бог. И напрасно в пещеры селятся те, кому ненавистен год. Все равно он иным отелится солнцем наш русский кровь. Все равно он спалит тлением, что ковала реке брега, разгвоздят мировое кипение золотые его рога. Новый сядет Олимпий начертать его новый лик. Говорю вам, весь воздух выйдет, кометы вытянул язык. До Египта раскорячу ноги, раскую с вас подковы ног. Губы по лесу снежнорогие, опьюсь и плещами рук. Коленом придавлю экватор, и под бурей вихрь плач, а пополам нашу землю матик разломлю, как золотой калач. И в провал оттененный бездную, чтоб мир весь слышал тот треск, я главу своему созвездную просуну, как солнечный блеск. И 4 солнца из обруча, как 4 бочки с горы, золотые рассыпав обручи, скатясь, всколыхнув миры. Вот, опять же, понятно, что это явно видение экстатика, причем такого экстатика, в общем-то, где уже экстаз почти на грани такого наркотического бреда. хотя пить, конечно, я сильно пил много, особенно уже потом. Насчет наркотиков не очень понятно, так сказать, баловался на себе или нет. Хотя надо сказать, что вообще, например, нюхать кокаин в это время было очень в моде. И, в общем-то, это вот этим баловались многие и многие, да, вот это. Что-то было очень распространено. Но дело не в том. Дело в том, что здесь вполне понятно, в чем Есенин увидел спасение в этой второй части. Для него спасение, он ищет спасение какого-то Бога, торжествующей силы. Силы и жизни, но вот. Но только не Христовой жизни, а какой-то другой. И опять же, эта жизнь у него связывается вот с этим, вот с этой дионисийской пляской. Вот та жизнь, которую он принимает, та жизнь, которую он хочет. И, в общем-то, он славит торжество именно вот этого Диониса, пляшущего Диониса, по сути, потому что ему кажется, что здесь-то и есть жизнь. Вот он, в этой пляске. И понятно, почему эта иллюзия возникает. Пока еще есть силы плясать, кажется, что все хорошо и прекрасно. Ну, так условно скажем, феномен дискотеки, да? Пока музыка играет, все нормально. Если бы еще можно было сделать так, чтобы она никогда не кончалась, и силы были всегда, то, в общем, вот пожалуйста, и рай земной, да? Почти. И тебе, говорю, Америка, отколотая половина земли, страшись морям безверия железные пускать корабли, не отягивай чугунной радугой в них и гранитом рек, только вводи свободной ладоги по сверлим пути ее человек. Не вбивай руками синий пустошь потолок небес, не построить шляпками гвоздинами сияние далеких звезд, не залить огневого брожения лавой стальной руды, нового вознесения я оставлю на земле следы, пятками с облаков светит, прокопыть и тучи покрось, колесами солнца и месяц надену на земную ось. Говорю тебе, не пой молебствие проволочным твоим лучам. Не осветят они пришествия бегущего овцой по горам. Сыщется в тебе стрелок еще пустить его грудь стрелы. Словно клонами с белой шерсти его брызнет теплая кровь по мгле. Звездами золотые копытца скатят из бороздых ночь. И опять замелькает спицами челком его черный дождь. Взгремлю тогда колесами солнца и луны там гром. Как пожар размечу волосы и лицо закрою крылом. За уши встряхну я горы, копьями вытяну ковы. Все ты не твои, все заборы, горсти смету под пыль. Спрошу я черные щеки, них твоих новой сахой. Золотой пролетит сороки, урожай над твоей страной. Новый он сбросит жителям крыл классистых звон. И как жерди золотые вытянет солнце лучи на горы. Новые вырастут сосны молодым долом своих полей. И как белки желтые весны будут прыгать по сучьям дней. Синие забрежут реки, просверлив все преграды лой. И заря пустой веки будет звездно плавить не крой. Говорю тебе, будет время, отплющат уста громов. Проводят голубое теме холодных твоих следов. Над миром с незримой лестницей оглашая поля и лук, проклевавшись сердце месяца, упорекнув летит петух. Вот тут как раз очень понятное состояние человека, который не хочет. Разумеется, не хочет никакой цивилизации, не хочет никакого города. Но здесь на самом деле нечто большее. Здесь вот тот самый экстаз, который на самом-то деле, кроме всего прочего, оказывается экстазом еще и разрушающим. Знаете, в этой оргиазме этих вот. Ну, скажем так, когда в древности, это вот еще из тех греческих преданий известных времен, там, классической Греции, может быть, чуть более ранней, до классической еще, когда по полю бегут в Акханке, или по горам, или по лесам, то самое главное им не попадаться. Знаете, потому что в это время в человеке, это было известно, пробуждаются огромные силы, раскрываются вот те самые способности, которые в человеке скрыты. И, в общем, как правило, эта сила направляется на разрушение. Вот когда человек в таком состоянии, это совершенно реально, это все описано в Евангелии, это понятно. Так сказать, бесноватый, одержимый, который рвал на себе железные цепи. Знаете, это, в общем, не преувеличение, это не метафора. Действительно, в таком состоянии, если эта сила у человека просыпается, то, пожалуй, он может и железную цепь разорвать, такой человек. И в этот момент сил хватит. Так вот, вот в этой третьей части оказывается, что то состояние ехидны, вот этот экстаз, это торжество жизни, в общем-то, оно может быть очень даже разрушительным. По крайней мере, все, что будет противостоять этому хаосу, этому гиблю, все должно быть сметено. И Есенин это прекрасно чувствует. С другой стороны, то, что он был где-то прав, наверное, говорит о том, что, вернее, говорит хотя бы то, что, несмотря ни на что, вот большевикам удается победить. Во многом это связано даже не с какими-то социальными или политическими причинами, как раз с политической точки зрения, с военной точки зрения, это было почти невероятно. То, что тогда произошло. Но если иметь в виду, что надо было иметь дело не только с человеческой силой, но, в общем-то, силой демонической, тогда становится многое понятно. А если еще вспомнить, что, в общем-то, Россия была, увы, страной совершенно языческой, и как раз именно на примере Есенина это прекрасно видно, поверхностно православной и очень языческой внутри, то тогда понятно, что особого сопротивления все это найти не могло. Вот как легко тот же самый Есенин перешел от этого, в общем-то, достаточно поверхностного христианства к откровенному дионисийству. Понятно, потому что, в общем и целом, все-таки он был всегда язычным. Вот сейчас мы на примере предшествующего его творчества это все прекрасно видим. На самом деле, во многом это вот состояние русского народа, который очень легко впал вот этот коллектив, вот это коллективное безумие, по сути. Посмотрите, как оно при этом красиво, иногда может обманчиво, красиво выглядеть. Ну и заключительная часть. По тучам иду, как по Неве, свесив головой вниз. Слышу плеск голубого ливня и светил тот проклевых свист. Синих отражаюсь в затонах далеких моих озер. Вижу тебя, Инония, с золотыми шапками гор. Вижу Невы твои хаты, на крылечке старушка мать. Пальцами луч заката старается она поймать. Прищемить его в окошко, схватит в своем горбе. А солнышко, словно кошка, тянет лобок к себе. И тихо под шепот речки прибрежным эхом подол. Каплями незримой свечки капает песня в год. Слава вышних богов и на земле мир. Месяц синим рогом тучи проводил. Кто-то вывел гуси из яйца звезды, светлого Иисуса проклевал следы. Кто-то с новой верой, без креста и мук, натянул на небе радугу по кругу. Радуйся, Сион, проливай свой свет. Новый небосклоне выдрал Назарет. Новый на кобыле едет в миру спас. Наша вера в силе, наша правда в нас. Вот завершение, которое, в общем-то, говорит само за себя. То есть здесь фактически новая религия Есенина, она даже не новая, а на самом-то деле старая религия, как мир. Она очень хорошо проявилась настолько, что, пожалуй, тут особо даже и комментировать нечего. Но кроме того, что опять появляется Иисус, новый Назарет, новый Сион, только понятно, что этот новый Иисус имеет такое же отношение к Христу евангельскому, как Иисус Христос Блока к нему же, например. Понятно, что этот Назарет или Сион, или что там еще упоминается, Есенина, это только традиционные формы, за которыми совсем другое содержание уже скрыто. Вот этот момент, он, конечно, очень важен. Но я вам должен сказать, что здесь все-таки, опять же, хотелось бы много чего прочитать еще, но мы уже не успеваем явно. Вот. Но у нас осталось не так много. У нас не будет четверг следующий, и следующий четверг тоже не будет, похоже. Вот. Поэтому у нас остается до каникул реально всего лишь еще одно кажется, занятие 14-го, потом следующее, оно будет 21-го, и, наверное, уже не будет, там и каникулы идут. И хотелось бы еще, ну, хотя бы Михаила Булгакова спеть. Вот, и поэтому. Но с другой стороны, понимаете, а все подряд все равно читать невозможно. То есть, ну, возможно, тогда курс должен длиться год, два, три года, я не знаю сколько. И считать все, что хочется. Хотя бы только из поэзии, да. Но только единственное, что хочу сказать, так это то, что потом, вот к счастью, Есенин стал понемножку приходить в себя. Где-то году 22-му этот экстаз с него вот слетает, скажем так. И он начинает видеть мир совершенно иначе. Начинает многое понимать и становится как ни парадоксально в чем-то ближе ко Христу, чем раньше. Хотя... Хотя, в общем и целом, веры он так и не обрел до конца. Вот 23-й год, это уже московский период. Я прочитаю это стихотворение, наверное, на этом и закончим. Хотя, конечно, «Черный человек», кто не читал, почитать это тоже показательно. Но уже не остается времени на это. А вот 23-й год. «Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабники и скандалисты. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь. Золотые далекие дали, все сжигает житейская мреть. И похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корядов, роковая на нем печать. Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней. Но коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Вот за это веселье внуки, отправляясь с ней в край иной, я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтобы за всех за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русскую рубашку под иконами поминать». Вот такое вот, понимаете, это состояние человека, который действительно уже все прекрасно понял, который вот из этого, для которого эта дионисийская пляска уже прекратилась, но, конечно, в душе пусто. Очень пусто, и трудно сказать, как бы оно было дальше, но, может быть, от этой пустоты можно было бы сделать некий шаг в мире. В этом стихотворении он как-то немножко начинает чувствоваться, да, этот шаг. По крайней мере, Есенин понимает, что он потерял. Понимает и чувствует. С другой стороны, вот «Черный человек» тоже показатель. Просто так такие вещи, как вот то, что было в 18 году, бесследно, они не проходят. Кстати, этот вот алкоголизм, развивавшийся фактически у Есенина в последние годы, это во многом тоже следствие вот той духовной болезни, которая была тогда. Это, в общем, как бы сказать, ну как, знаете, бывают такие травмы, после которых развиваются некоторые болезни, очень неприятные физические травмы. Вроде бы уже все зажило, но потом там что-нибудь очень неприятное, типа раковой опухоли вдруг возникает или еще чего-то такого на этом месте. Вот то, что происходит с Есениным, похоже, это что-то типа того же. То есть это посттравматический синдром, но он просто духовный травм. Похоже на то. И вот «Черный человек» это следствие все того же расплата вот за эти вот оргиастические пляски. У нас просто нет времени еще читать, а с другой стороны, я почти уверен, что вы все очень хорошо знаете это стихотворение. Вот прочитайте его сами, лучше не на ночь. Во всяком случае, вот прочитайте. Вообще, Есенина хорошо читать, я вам кое-что прочел, особенно в 17-й год. Вот. Он весь такой 17-й, во многом такой, как 18-й. Ну и вот... Трудно сказать, что было бы, если бы Есенин прожил еще какое-то время. Но, во всяком случае, сейчас мы имеем то, что мы имеем. Как бы там ни было, самоубийство или убийство. Если самоубийство в духовном плане, то, конечно, гораздо хуже, чем если бы было убийство. Для Есенина гораздо хуже. Но, во всяком случае, вот понятно, что некий шаг, и в этом, наверное, его отличие от Блока, некий шаг в направлении к выздоровлению не сильно все-таки делает. Потому что даже вот это осознание потери, это уже, в общем, шаг определенному. Но если не выздоровление, то оздоровление, по крайней мере, хотя бы частично. Внутренней жизни духовной. Но это, конечно, был только первый шаг. И в общем, за этим шагом, если бы действительно этот путь продолжался, должно было бы быть еще много других. Поэтому я и не знаю, тут вот, если это действительно было самоубийство, то это намного хуже. Если убийство, то гораздо лучше в духовном плане. Вот. Вопрос остается открытым, вроде тех свидетельств много и других много, и непонятно, какой версии отдать предпочтение. Ну вот вам Есенин, действительно такое замечательное зеркало русской революции. Не менее замечательное, чем Блок. В следующий раз, это уже будет во многом, наверное, после.